просто так было. Друзья, все это Бог допускает для нас очистить, наш, испытать нашу веру, а прославиться Бог и сделать, чтобы больше был успех для благовествования. Вот для чего это все делает Бог. И в вашей жизни, и в братстве. Так, время, давайте встанем. Братья, прочитай 133-й псалом, о благословениях мы спели. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Благословите Господа, это прославьте Господа. И когда мы, братья, прославляем Бога, особенно во время ночи, то есть когда вот никакого просвета духовного не было, как в 60-е годы и последующие были годы, когда мы так делаем, тогда Бог благословляет нас, то есть посылает нам успех во всем. Но это благословение Божье сопровождается тогда, когда мы в испытаниях, в искушениях являем верность. Когда Авраама с сыном Исааком, помните, Бог испытал, а потом говорит ангел: «В тебе благословятся все народы земли, потому что ты был послушен». Основное, друзья, что нужно Богу от нас, это послушание. И будь верен до смерти, я дам тебе весть жизни. Или там еще сказано в отношении благословений, ну, много. Вот я привел пример с Авраама. Или Павел говорит, а домостроитель требуется, чтобы каждый оказался верным. Верный человек богат благословениями. Так вот, я хочу продолжить немножко то, что еще брат Женя говорил. В основном, в чем обвиняли апостола Павла? Он возмущает народ. Он против кесаря, против обрядов всех. То есть против Бога и против властей. Те же самые были обвинения и нам, что мы против Бога не повинуемся властям. И, между прочим, в СХБ работники так и твердили нам, что мы противники власти, мы не подчиняемся властям, поэтому нас гонят. Вот так ко мне пришел в тюрьму, когда я второй раз сидел, пришел старший следователь КГБ киевский и наш. Ну и прям сразу завели меня туда, к ним в кабинет, этот с киевский, говорит: «Иди сюда, к столу». Я подошел. «Так, хоть ты и служитель Божий, а ты Слово Божие не знаешь». Вот, и читает из 13 главы Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо не власти, все власти существуют от Бога». Прочитал, вот видишь, что Слово Божие говорит. Ты власти не подчинишься, вот посадили в тюрьму и будешь сидеть. Ну что, братья, правду он прочитал или неправду? Как неправду? Прочитал два стиха Римлянам, все правду. Слово в слово. А он не дочитал, вот что, друзья. Сатана всегда вырвет слова, которые, как он искушал в пустыне Христа. Написано: «Бросься вниз, понесут ангелы, и не приткнешься ногою». Но там два слова он выбросил: «На путях твоих». Когда на путях Божьих, Бог будет нас хранить. А если мы сами будем послушать сатану, мы, конечно, погибнем. Так я ему говорю: «Вы читайте дальше». А он понимает: «А зачем дальше?» Я его так и заставил читать: «Начальник есть Божий слуга тебе на добро. Хочешь не бояться власти, делай добро, получишь похвалу». И там что говорит апостол Павел? «Кому честь – честь, оброк – оброк, подать – подать и страх». Вот, говорю, начальники, вы для, что мы вам должны отдавать? Налоги, подати, страх, что ты начальник, если я буду делать зло, значит, ты будешь наказывать. И честь. Мы все, говорю, вам это отдаем. Ну, потом продолжалась еще беседа, другие там начали не законодательство, конституция, я говорю, а законодательство должно против конституции идти? Не должно. А вы, говорю, сделали его, что оно против конституции идет. Ну и потом, что... Слышу, перешептывается что-то. Я говорю, а у меня белье было сдано в стирку, белье. Я говорю, я вижу, вы меня на этап отправлять куда-то хотите. Он говорит, да, отправляем тебя на этап. Я говорю, это белье в прачечную надо взять, потому что, я же говорю, без белья не буду ездить. Хорошо, принесут. А в камере сидел наседка со мной, предатель. Я хочу о предательстве тоже хотеть сказать пару минут, чтобы не попали, друзья, в это ужасное состояние. Да, и он мне говорит, что тебя освободят. Ну, и вот он говорит, этот КГБ, мы тебя отправляем на этап домой. Я, как на этап домой, ведет следствие, судят везде меня на этап домой. И таки освободили меня. В тот же вечер принесли белье и освободили. Ну, с одной стороны, для чего они это сделали? Сделали для того, чтобы ко мне у верующих было недоверие посеяно. Других судят, 40 дают, а меня вдруг освобождают, члены Совета Церкви освобождают из тюрьмы. Как у людей будет понимание? Ясно, что будут, что, наверное, я что-то подписал и так далее. Ну, прихожу домой, уже так сумерялось, в марте месяце. Павлик увидал, сынок через окно и кричит, мама, папа идет. А мама, слышу, отвечает, ты в своем уме? Но я захожу, она с таким страхом и удивлением, как, что такое? Ну, подумал, что я там что-то подписал им, и меня освободили. Я ей говорю, подожди, давай помолимся, а потом я тебе все расскажу. Ну, помолились, рассказал. Она говорит, а как верующие будут думать о тебе? Ну, я говорю, как? Расскажу, как оно было, а будут верить, не поверят. Ну, рассказал, и так и мне поверили, они не выиграли. Потом еще меня условно-досрочно освободили из лагеря, уже тоже по такой же причине, на 4 месяца, тоже по этой причине. Ну и все равно, друзья, я хочу сказать, если Бог видит на сердце и видит искренность, если я говорил все, как было, все равно они ничего не выиграли. Все равно друзья мне поверили, что было так. Но это тоже хитрость, дьявол может гнать, а может вот таким путем делать. Ну, хочу что сказать в отношении предательства. Друзья, вы молодые, смотрите, не попадите на такую сатанинскую удочку. Я мог приводить вам десятки примеров. Один приведу из Запорожья. Есть тут запорожские братья? Есть. Ну вот знаете, наверное. А если не знаете, то можете у просвитера вашего спросить. Значит, живет семья, две сестры, брат и мать. Ну, брат немножко связан был с типографиями, с издательством. И вот я приезжаю к ним и говорит, куда ни пойду, куда ни поеду, везде за мной идет человек, который наблюдает и, ну, как, преследует везде. Что уже делать, говорит, не знаю. Ну, я говорю, что делать? Ну, молитесь, поститесь, не может же быть так, что или подслушиватель у вас, или сосед, или кто-то такое. Ну, прошло месяца через два, наверное, я приезжаю, уже рассказывает. Обнаружился, говорит, предатель. А кто же? Племянник, который жил у них, учился в техникуме. И они его завербовали, чтобы он доносил им. Значит, а как обнаружился? Вот это предательство его, что он звонил по телефону, писал там бумажки, и за каждый звонок телефонный получал 5 рублей денег. А это большие деньги тогда были. За письмо получал 5 рублей. Как же он обнаружился? Ну, попал он в психбольницу. Сумасшествие на этой почве. Бог помешательство дал. Ну ничего, тетя посещает его, там спрашивают, что, чего, как, ничего. А потом тетя пришла, и она, я и не думала, говорит, но они постились, молились, что Бог открыл. И тетя говорит, его спрашивает, а ты случайно, говорит, не предатель? Вот там дух ходатайствует, написано римлянам, дыханиями изречениями, то есть воздыханием неизреченными. Я, говорит, не думала, и вопрос это. А когда задала, он расплакался и говорит, да, я предатель. И все открыл. Открыл, ну что, в церкви надо каяться. Он не был членом церкви. Покаялся, им позвонил, что я больше работать уже не буду у вас. Но они там прошло некоторое время, а он учился в техникуме. Прошло некоторое время, его вызвали и снова говорят, плохо, что ты уже вот рассказал, а теперь, говорит, а теперь мы предлагаем тебе, переезжай в Россию, в другой город, будешь продолжать там учиться и будешь продолжать с нами сотрудничать. Он говорит, спасибо, я уже из-за вас попал в психбольницу, а еще если буду делать, то совсем с ума сойду. И отказался. Ну, конечно, его всех этих льгот лишили, исключили его из техникума. Это человек, который не знал Бога. А еще хуже, друзья, когда наши братья, будучи верующими, из-за страха или из-за денег, как Иуда, шли на это и становились предателями. И я знаю некоторых и сейчас, и раскаялись в этом, а восстановиться никак не могут. Это ужасная участь Иуды. Почему я это говорю, братья? Может такое быть, особенно с вами молодыми. Смотрите, не попадите в эти сатанинские сети. Попадете, оттуда трудно выбираться. Очень трудно. Ну и я еще хочу сказать, что в отношении той победы, которую братья одерживают. Одерживают, вот, чтобы и предателем не быть, и чтобы быть верным. Ну, одного брата на Кавказе задержали, вез два чемодана литературы. Ну, задержали его и говорят, литература-то, а тогда не то, что сейчас вот мы возим и Евангелие раздаем всем, кто только попросит. А тогда переписывали Евангелие от руки, чтобы иметь Евангелие. Вот, ну, забрали и говорят ему, литературу хочешь, чтобы тебе отдали? Ну, конечно, как не хочу. Ну что, мы отдадим тебе литературу. Ну, одно условие. Всем нам они такие условия предлагали, чтобы сотрудничать с нами как-то. Ну, обычно они не говорят, как все, а если спрашивают, они говорят, как. Ну, и он согласился, а подумал себе так. Подумал, что я дам им согласие, литературу заберу, отдам и на этом кончу, а потом откажусь. Ну, не так оно просто, друзья, как он думал. Он думал по-человечески, не по-божьи, наверное, и не помолился. Ну, литературу ему отдали, прошло определенное время, он не является туда по назначению. Они снова пришли, уже пришли, вызвали его. Ну, ты что? Он, значит, ну, прямо не говорит, а начал так уклончиво. А совесть мучает. И уже стал на этот путь, что-то там им сказал, что-то там уже выдал. А совесть мучает. Вот он приехал к нам и говорит, братья, что мне делать? Рассказывает о своих мучениях совести. Ну, мы помолились, говорим, брат, если хочешь выбраться из этих сетей, делай сразу отказ, полный разрыв. Но прежде чем это сделать, суши сухари и приготовляйся в тюрьму. Так тебя не оставят. Ну и вы знаете, что он после внутренней борьбы был женат, дети имел. Ну, жена согласилась, лучше быть свободным от этого, пусть и тюрьма. И пришлось ему отказался, попал он в тюрьму, кажется, 2,5 года дали, отсидел, и только после этого освободился. Я хочу еще раз сказать, друзья, больше всего берегитесь этого, потому что Иуда, например, сатана иногда хитро подходит. Иуда, например, не убил Христа, он только показал Христа. Если мы показываем, даем показания на брата или на сестру, о чем какие-то даем данные, мы становимся предателями. Ну, к примеру, в Ленинграде брат-старец, служитель, церковь решила не ходить на все вызовы, потому что это не соответствует по законам Библии, чтобы ходили на вызовы на всякие, когда злоупотребляют этим. Ну, а следователь вызвал этого старца, вызвал, побеседовал с ним и говорит: ну что, у вас было собрание, у вас был Миняков Дмитрий Васильевич, наверное, хорошую проповедь сказал. Да, говорит, хорошую проповедь сказал. Ну, еще там что-то спросил, еще дал. Ну, говорит, видите, я вот вызываю по повесткам, а ваши никто не являются. Вы ж как служитель скажите там, чтобы приходили. Ну, что я вот плохого вам сказал? Ну, было собрание, ну, он проповедь хорошую сказал. И у старца, у служителя хватило ума прийти еще братьям другим стал говорить. Ну, братья, что вы по повесткам не являетесь? А брат встает и говорит: брат старец, к стыду, говорит, твоему, ты уже стал предателем. Вот ты сказал на Дмитрия Васильевича, что он был, еще такой же в другом районе скажет, вот и все, ему уже срок на основании ваших показаний, ты уже предатель. Да слава Богу, что остановился он, раскаялся в этом и больше уже не ходил. А почему говорю, что не нужно они ходить были? В Горловке, вот, в Горловке Донецкой области, там одного брата тоже служителя вызывает по повесткам в горвоенкомат, туда-туда и так далее. Он не идет. Ну, это сообщили прокурору, прокурор вызвал его, он к прокурору пошел. Пришел, ну, побеседовал, там спросил. Прокурор говорит: почему ты не являешься на повестке вот райисполкома там и другим и так далее? А он говорит: я получаю повестку и, говорит, молюсь и рассуждаю. Вроде я на райисполкому ничего не должен, налоги все плачу, все, что нужно, делаю. А что они вызывают? Я, говорит, поэтому и не иду. А он говорит: а почему ты ко мне пришел? Ну, а вы, говорит, как прокурор, соблюдайте законность, возможно, что-то хотите спросить, возможно, мне поможете в чем-то. А он выслушал и говорит: правильно ты и делаешь. То есть, если человек, который разбирается в законах, друзья, вот нам надо законы не только знать, а надо разбираться еще, и вы, как будущие молодые проповедники, служители, надо это хорошо знать. Для того, чтобы ни в ту крайность не попадать, ни в другую, и особенно бояться этого предательства. Еще один пример расскажу такой. Были молодежные общения, и здесь, в Харькове, были. И чтобы провести молодежное общение, это надо быть готовым одному минимуму, а то двоим-трем братьям идти в тюрьму. И все-таки шли и проводили. Ну, я одно расскажу, я уже давно где-то рассказывал, может, вы и слышали, вы расскажу за молодежное на Урале. На 9 мая, не помню какого года, значит, на праздник Победы молодежное, а накануне было братское. Ну, когда собрались на молодежное, у просвитера в доме, дом большой, ну, человек 600 собралось. Они приехали фотографировать, привезли музыку, которая глушит, чтобы не слышно было. Ну что, стали петь. Пением их заглушили музыку. Они все равно мешают. Братья тогда пишут записку, пишут письмо им. Если вы не прекратите мешать нам проводить молодежное общение в доме, мы выходим тогда все на улицу. Ну, они не прекращают. Брат объявляет, значит, братья и сестры, нам не дают проводить в доме собрание молодежное, мы выходим на улицу. Ну, а молодежи сейчас трудно это, а тогда молодежи это самое хорошее, чтобы ходить на улицу, на простор. Ну и выходят. Вышли, табуретку взяли для проповедника, значит, отошли и начали проповедовать. Ну, а тут милиция, тут люди, и собираются люди много-много. Когда милиция приехала, что ж там будет? Вот они пока отцепляли эту громкоговоритель, на машине был, сейчас-то у них уже это, ну, как сказать, усовершенствовано, а тогда эта будка подошла и вцепляют они провода. Ну, пока там подцепили, начали глушить, нашу табуретку взяли и перешли 200 метров, не слышно. Туда подъехали, а люди все собираются, собираются. Ну, а потом кто-то усмотрел, там балку надо перейти, машина не переедет. И так вот 3 этапа сделали, туда перешли, они подъехали, машина стоит, ничего сделать нельзя. И сами подошли и слушали. Ну, и не помню, сколько там, около, больше 100 человек покаялось. И после этого собрания уже поздно вечером кончилось, подходит один служитель из Саратовской, по-моему, области, и начальника милиции благодарит. «Благодарю вас». А тот смотрит, ну, не похоже, что начальник высший какой-то, смотрит на него. «За что?» «Да мы, — говорит, — вчера молились, вот у нас было братское совещание, чтобы Бог послал нам слушателей побольше». А говорит, если бы в доме мы проводили, то ну там ну, человек 20 было бы. А когда вы, говорит, вот начали то свои мероприятия, собрали очень много людей, слушателей, и покаяния было больше. Он заругался, убежал и все. Я что хочу, друзья, сказать? Я опять повторяю, вся власть дана на небе и на земле Христу. И только допустит он до нас то с вами, что ему угодно, и он допускает для нашего очищения, для славы своей и для нашего испытания. Поэтому знайте, и сейчас Бог это делает, и будет делать всегда во все времена. Ну и еще хочу сказать, что вот когда нас и обвиняли в отношении властей, что мы против власти идем, хотя это не могли они доказать ничем, ну, кроме где, было такое, что, ну, и было, ну, как сказать, ну, были одни, что и погоны срывали милиционеру, и там забирают братья, а старушка его по шее бьет. Ну, это борьба по плоти, конечно, это мы не одобряли никогда. Но вот хочу маленький пример с Черкасской области привести, маленький, что надо знать законы стороны и пользоваться мечом. Там небольшая наша церковь была, покаялась молодая душа, особенно племянница служителя. Она 10 класс кончала, и вот ей начали вызывать, переубеждать, все там. Ну, а она, значит, им говорит, с района начальства приехала, «Какое ваше дело?» – говорит. «Я была атеистка, а теперь, — говорит, — я стала верующая. И Конституция нам говорит, может каждый гражданин СССР исповедовать религию. Я стала атеисткой, то есть верующей. Какое вам за это дело?» А стоит председатель сельсовета и говорит, «О, видишь, — говорит, — уже Трофим научил ее, как надо отвечать». А Трофим старичок, малограмотный, сидит, да говорит, «Да я, — говорит, — и законов-то ваших не знаю. Вы же научили в школе ее за Конституцией-то. Ну, им и говорить нечего». Потом они устраивают собрание. Значит, там регистрирована была церковь, и была не регистрирована наша небольшая группка. Устраивают вечером в Доме культуры собрание, наехало начальство из этого, из района. Ну, на машинах, конечно. А наши друзья пост назначили, что Бог помог устоять и чтобы разрушил все их вот эти планы. И этот старший, который из района, перепутал братьев и выставил не нашего брата, которого нужно было бы там выставлять, и его начинает ругать, клеймить, тот не поймет, в чем дело. Пока разобрались, председатель Рады написал записку: «Да ты же не того клеймишь, надо ж того». Тут, говорит, этого вызывает, забегает кто-то и кричит: «Машину угнали, черную «Волгу». Они, говорит, бросили все тут и занятие свое, побежали машину, а кто-то угнал машину за село и подожгли, и сгорела машина их. Ну, думаю, что верующий, кто у этого брата-услужителя, у него 11 человек детей, все мальчишки. И так думаю, что, ну, поискали, конечно, наши никто на это не пошел. И так сорвалось их это мероприятие, и больше уже не приходили. Только учитель, директор школы, который все время разгонял и с эти собрания приезжал, когда уже вот даровали свободу, а то, говорит, брат, и не здоровался, я поздороваюсь с ним, он отворачивает лицо. А когда произошла вот эта перестройка, так он уже первый идет и здоровается. «Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Давидович». Я отвечаю, говорит ему, и говорю ему: «Ну, вот теперь смотрите, можем мы мирно жить-то? Вы нас гоняли. А теперь мы же мирно живем, мы вас не трогаем, и вас не трогаете. Все, Владимир Демидович, коммунизм уже похоронили». Рукой махнул, говорит, и этим кончилось. Так я хочу, друзья, что сказать. Если мы будем верны Богу, послушны Богу, а Бог это всех испытывает, и вас и сегодня испытывает, и будет испытывать, значит, будем иметь благословение, будем иметь радость от Бога и в страданиях, как брат не читал, а Сила и Павел, закованы в колоды ноги, молясь, воспевали Богу песни. Радость совершенную в таких случаях дает Бог. А когда мы стали путь, для плоти можем мы иметь свободу, но душа наша радоваться не будет. Она или будет унывать, или в отчаянии, или вообще может лишиться и спасения. Вот это я хотел сказать вам, это в отношении того, что Евгений Васильевич говорил в отношении церкви, то есть гонений, страданий апостола Павла. Почему апостол Павел еще, вот, например, неверующим иногда непонятно, а неверующим часто непонятно? Почему Бог допускает такие вот страдания до апостола Павла, до нас допускал? Потому, друзья, он допускает это для того, чтобы, я уже сказал, очистить, осветить нас, благословить, и для того, чтобы рождались новые члены церкви в наших церквях. Если Павел пишет Колоссянам 1:24, «Ныне радуюсь страданиях моих за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Чтобы рождались новые души для церкви, нам, друзья, с вами положено страдать. То ли это болезни, то ли это побои, то ли это гонения, то ли еще чего. Или вот сейчас мужья, пьяницы бьют наших сестер. Это каждый раз почти. Это тоже страдания такие. Или вот последнее скажу и за Узбекистан. Ну, там, знаете, что... Побили наших детей, может быть, не знаете, двух подростков. Потом умерла наша сестра от переживаний, которые приезжали, пугали ее. У ней давление поднялось и умерла. И вот, да, Туркмении, да, а я узбекистанец. Да. Ну что, так кроме того, что наши ходатайства, молитвы – это основное наше ходатайство пред Богом, а еще ходатайство и перед правителями страны, есть и законы на нашей стороне. Ну, наши писали, и туда и заявления писали, и вот у посольства молятся, сейчас в Москве ходят. И чтобы Бог укрепил друзей наших там, и вот депатриировали две семьи, то есть выслали из этого, из страны. Ну, на наши жалобы они очень мало отвечают. А вот жалоба была, которая послал из Германии наш брат. Ему ответил, президент сам ответил, Сабиров. Из Узбекистана. Я все не буду читать. Вот он только тут пишет. Что пишет, потому они преследуются, потому что они не регистрируются в органах юстиции, нарушают закон. А дальше он тут пишет. Кроме того, пункт 5 статьи в законе гласит, что религиозные организации приобретают статус юридического лица и могут осуществлять свою деятельность после их регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистана или его органах на местах в порядке, предусмотренным законодательством. Нам известно, что для большинства руководителей и верующие, принадлежащие к Совету Церквей ЕХБ, регистрация в Министерстве юстиции представляется неприемлемой, то есть мы не регистрируемся, как якобы противоречит их пониманию религиозной свободы. Но надо заметить, что несмотря на это, в некоторых государствах церкви Совета Церквей ЕХБ проходят государственную регистрацию и без каких-либо препятствий проводить свою деятельность. Ну, наши хотят, друзья, спросить его, ответит он или ответит, кто это, что это за страны, что это за верующие, которые это совмещают. А, друзья, у нас сейчас на Украине, в России, можно сказать, свобода и проповеди Евангелия, кроме отдельных, там, как братья говорили, упоминали, вот. А вот такие малые страны, которые сейчас переносят там ужасные гонения, испытывают, если только мы будем поддаваться, значит, мы просто будем тоже предателями для того, чтобы их еще больше гнали. Вопрос этот серьезный, почему я и останавливаюсь. Значит, как в 64-м году постились и молились, ходили, писали ходатайство и ходили Верховный Совет, а потом еще, если Бог даст, расскажем, как у ЦК была делегация. Вот. Это все нужно, только нам нужно делать по повелению Божьему и, конечно, с Божьей силой. И тогда Бог будет посылать успех. Это на будущее, так сказать, вам многим пусть будет и пожелание, и совет добрый.